11 стих 3 главы Бхагавад-гиты с комментариями Парамаханса Йогананды.
Деван бхаваятанена, те дева бхаваянту ваха, параспарам бхаваянтаха, шрея парама вапсьята.
Праджапати продолжает. С этой яджней медитируйте на девов, и они позаботятся о вас. Общаясь так друг с другом, вы обретете высшее благо.
Посредством истинного внутреннего огненного жертвоприношения, осуществляемого в йогической медитации, настройтесь на волну девов, буквально сияющих, астральных сил, ангелов, божественных душ, космических проводников воли Бога в мир. Девы благосклонны к тем, кто пребывает в гармонии со строгими законами природы. Сохраняя это состояние, ты станешь достойным воссоединения с бесформенным духом, создателем астральных божеств, контролирующих работу упорядоченной Вселенной. Всем древним народам были свойственны определенные обряды, свидетельствующие о признании зависимости человека от сил природы и щедрости окружающего мира. Люди древности инстинктивно чувствовали себя должниками высшего разума, стоящего за удивительными явлениями этого мира. Превалирующее в нынешнем веке безбожие не случайно нарушило связь цивилизации со щедрой матерью природой. Когда Бог поручил человеку присматривать за землей, людям не была дана полная независимость. Безответственное своеволие человека отрицательно сказывается на условиях его существования. Сохранение структуры Вселенной, в которой человек занимает бесконечно малое место, возможно только при абсолютно гармоничной совместной работе разумных космических сил, действующих в невероятно сложном сочетании и руководимых Всевышним Творцом. Человеку следует действовать в созвучии с этими силами. Попытка объяснить математически точную упорядоченность мироздания фактором случайности вызвана исключительно эгоизмом современного человека, его нежеланием признать наличие высшей силы, наделивший человека разумом и властью, которой следует подчиняться и поклоняться. Мудрецы Древней Индии владели искусством особых огненных жертвоприношений, сопровождавшихся пением гимнов, прославляющих и призывающих ангелов Бога. Таким образом, буквальный смысл данного стиха таков: посредством правильно проводимых огненных церемоний и песнопений люди должны выражать свое почтение астральным божествам, достигшим более высокой, по сравнению с человеком, стадии эволюционного развития и управляющих работой космоса с помощью законов природы. Тем самым создается хорошая карма, устраняющая опасность внезапного проявления в человеческой жизни невидимых последствий дурных поступков, совершенных в прошлом. Материалистично настроенные люди проводят свои дни, трудясь в поте лица своего, словно мул, груженный золотом. Драгоценный груз не только не приносит никакой пользы бессловесному животному, но и причиняет ему страдания своим весом. Обыватель, как глупая запуганная скотина, несет, страдая, груз материальных обязанностей, почти ничего за это не получая. Он просто ест, спит, накапливает, плодится, но никогда серьезно не задумывается о Боге и его духовной власти. Когда такому человеку не везет, он называет это злым роком или сетует на случайность. Если удача на его стороне, он относит ее насчет везения. Мало кто понимает, что жизнью человека управляют последствия прошлых поступков – карма. и что люди подчиняются вселенским законам, за исполнение которых следят высшие силы. Гита говорит, чем прозябать в невежестве, человеку лучше управлять течением своей жизни, приведя посредством особых духовных церемоний и обрядов, предписанных святыми, свое «я» в гармонию с незримыми законами и стоящими за ними астральными божествами. Часть вторая. Духовное понимание астрологии. С божественными астральными существами связаны в частности все планеты и звезды. Воздействие на человека небесных тел является следствием симбиоза Вселенной, за законами которой стоят высшие существа. У планет и звезд самих по себе нет способности сознательно направлять жизнь человека или определять его судьбу. Однако Вселенная создана эманациями природы и существует благодаря им. Каждая индивидуализированная частица испускает специфическое электромагнитное излучение, связывающее ее с другими частицами космоса. Взаимодействие таких излучений приводит к хорошим или плохим результатам. Часть третья. Связь астрологических сил с позвоночными чакрами. Человек представляет собой Вселенную в миниатюре. Наши физические тела являются овеществленным проявлением астрального тела, образованного из мыслей Бога и скомпонованного вокруг креативных сил сознания, соотносимого с духовным оком и тонкоматериальными цереброспинальными центрами. Духовное око соответствует Солнцу, а 6 при поляризации 12 позвоночных центров – планетным воздействием, олицетворяемых 12 знаками зодиака. Человек рождается в определенное время, отмеченное тем или иным сочетанием планет, под воздействием последствий поступков, совершенных в прошлой жизни. Рисунок гороскопа отражает хитросплетение узора кармы. В этом смысле астрология является всего лишь примитивным способом определения прошлой кармы человека. Если астрологу недостает божественной интуиции, его предсказания оказываются в лучшем случае неопределенными. Подробнее я остановился на этом в 16 главе автобиографии йога. Сегодня астрологическая карта человека рассчитывается исходя из времени и места его рождения. Даже небольшая неточность в определении исходных данных скажется на конечном результате предсказания. К тому же, на самом деле человек рождается в момент зачатия, когда душа входит в первую клетку своего нового тела. Именно в этот момент начинает проявляться кармическая предопределенность. Человек интуитивной мудрости, подобный моему гуру Шри Юктишварджи, сведущий в астрологии как духовной науке, каковой она в сущности является, знает, как учесть при составлении гороскопа фактор такого рождения при зачатии. В любом случае, события человеческой жизни определяются не самими звездами, а индивидуализированной кармой, которая, созрев, оказывает положительное или отрицательное воздействие посредством электромагнитных излучений небесных тел. Человеческий организм и ум связаны со звездами на очень тонком уровне. Астральные лучи, льющиеся на Землю с небес, взаимодействуют с поддерживающими существование человеческого тела аналогичными силами позвоночных центров. Невежественный человек не сознает, что его тело и ум претерпевают изменения из-за его хороших или дурных поступков, оказывающих позитивное или негативное воздействие на центры позвоночника. Энергии позвоночных центров тех людей, тела, умы и материальное окружение, которых погружены в хаос, вызванный нарушением духовного закона, диссонируют с излучениями 12 знаков зодиака. Таким образом, истинная астрология является математикой поступков человека, а не механическим определением положения звезд. Карма управляет звездами и судьбой человека, Однако кармой правит человеческая сила воли. Звезды предопределяют, но не принуждают. Свободная воля человека и вмешательство Бога могут изменить ход событий или, по крайней мере, уменьшить их отрицательные последствия. Человек с крепким телом и умом невосприимчив к негативным астрологическим воздействиям. Даже при очень неблагоприятном сочетании звезд у такого человека может отсутствовать какая-либо внешняя реакция. Но если тело и ум ослаблены неправильным питанием и мышлением, дурным характером и плохой компанией, лучи звезд активируют вредоносные латентные последствия прошлой кармы. В космических масштабах объединенная карма групп людей, рас, наций и так далее, или мира, в целом формирует общую картину Земли, или, по крайней мере, ее часть. Эта общая карма реагирует на электромагнитное излучение космических соседей земного шара в соответствии с теми же законами, которым подчиняется каждый индивид, и тем самым вызывают благоприятные или негативные изменения в жизни природы общества. Хорошая коллективная карма, созданная жизнью, гармонирующей с божественными законами и силами, позволяет людям жить на Земле в мире, быть здоровыми и преуспевающими. Сумма дурной кармы человечества вызывает войны, болезни, нищету, разрушительные землетрясения и прочие бедствия. Когда преобладают отрицательные энергии, человеку приходится бороться не только с личной кармой, но и с воздействием на нашу планету коллективной кармы. Таким образом, имеет смысл прислушиваться к астрологическим предписаниям, основанным на знании универсальных законов космоса, но только в том случае, если советы исходят от познавших Бога святых, а не от в кавычках профессионалов, механически штампующих гороскопы. Часто гороскопы парализуют инициативу человека и присущее ему божественное стремление к победе. К тому же, чтобы правильно прочесть послание небес и должным образом интерпретировать его в соответствии с индивидуализированной кармой человека, требуется интуиция. За советом и поддержкой лучше всего обращаться к Богу и его представителям, ангелам. Зачем смотреть на немые звезды? От них не дождешься сочувственного отклика. В тяжелую минуту они не даруют божественную благодать. Человеку, идущему по духовному пути, не стоит уделять слишком много внимания таким наукам низшего порядка, как астрология. Самым эффективным способом изменить жизнь к лучшему является йога – единение с Богом. В присутствии Всевышнего все звезды преклоняют колени. Посредством медитации йог активирует позитивную духовную энергию цереброспинальных центров, подверженных воздействию планетных излучений. Тем самым йог приводит тело и ум в гармоничное соответствие с вселенскими законами и стоящими за ними божественными космическими представителями Всевышнего. Часть 4. Общение с девами, ангелами. Общение с девами, осуществляемое посредством медитативной настройки сознания на их высшие энергии, возвышает человека и позволяет ему избежать последствий негативной кармы. Неудач станет заметно меньше, а освобождающее воздействие хороших поступков усилится. Плодотворное сотрудничество людей с астральными наставниками из высших сфер существования позволяет изменять предначертание судьбы. Благодаря постоянному контакту с энергиями позвоночника человеческое существование синхронизируется с бытием Всевышнего Творца, создавшего всех высших и низших существ. Священные книги всех религий полны свидетельств посредничества божественных существ в общении Бога с людьми. Ангелы часто упоминаются в евангельских повествованиях о жизни Иисуса. Его рождение было предсказано Марии ангелом Бога. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 28 по 38. ангелы возвестили о его появлении на свет. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 9 по 15. Ему удалось избежать смерти от рук посланцев Ирода, так как Иосифа заранее предупредил ангел. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 13. Когда Иисус постился 40 дней в пустыне, ангелы приступили и служили ему. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 11. Перед тем, как Иисуса схватили и распяли, он молился в Гефсиманском саду. «Отче, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Евангелие от Луки, глава 22, стих 42-43. И когда пришли стражники, посланные, чтобы взять его под стражу, он заявил: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего? И он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть?» Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 53-54. Когда учеников Иисуса бросили в застенки, ангел Господень ночью отворил двери темницы и вывел их. Деяния апостолов, глава 5, стих 19. В Ветхом Завете также часто говорится, что Бог помогает людям, посылая им ангелов. Когда Аврааму, чтобы проверить его веру, было дано приказание принести в жертву сына, ангел Господень воззвал к нему с неба: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Бытие, глава 22, стихи 11-12. К Илии в пустыне, как и к Иисусу, пришел ангел Господа. Ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». Он поел и напился, и опять заснул. Третья книга Царств, глава 19, стихи 5-6. Бог присутствует не только в душе каждого человека. Для воплощения своих замыслов Он являет свою многогранную личность Творца во множестве божественных форм, посредством которых осуществляется руководство структурами Вселенной. Сон этих явленных Богом форм, ангелов и божеств, пополняет души освобожденных человеческих существ, которые после просветления предпочли не растворяться в бесконечном, а задержаться в высших сферах сотворенного мира, чтобы способствовать развитию душ, находящихся на разных стадиях эволюции. Контакты с девами – «сияющими» не надо путать с, в кавычках, «духовным» общением медиумов. С действительно духовными существами нельзя связаться с помощью различного рода спиритических сеансов. Настроиться на волну божеств можно только сознательно поднявшись посредством медитации по правильной методике до высших духовных областей астральных небес, являющихся обителью божественных сил, правящих миром. Простому человеку, не способному общаться с астральными божествами, следует обращаться за советом к земным ангелам, святым, воистину познавшим Бога. Часть 5. Проявление божеств в позвоночных чакрах. Приведенная ниже глубинная интерпретация данного стиха может быть понята только теми, кто сведущ в тайнах йоги. Адепту йоги Гита говорит: «Отключи энергию жизни от мышц, чувствительных и двигательных нервов, сердца и других органов и направь ее в сторону астральных нервных токов позвоночника, тонкоматериальных центров, расположенных в области копчика, крестца, поясницы, груди и горла, которыми управляют 5 астральных ангелов: Ганеша – бог успеха, Шакти – богиня энергии, Сурья – творец, бог огня, Вишну – бог-хранитель, Шива – бог-разрушитель. Как дифференцированные силы креативного сознания Бога, эти божества обеспечивают функционирование человеческого тела и являются ничем иным, как разными проявлениями единого Духа. Посредством сосредоточенных волевых импульсов йог должен создать поток энергии жизни условия для автоматического подъема от низших центров позвоночника к высшим. Сознание не должно быть всецело поглощено великолепием какого-либо одного из центров, иначе оно остановится на промежуточном уровне и не сможет достичь продолговатого мозга и высшего церебрального центра. Пять божеств позвоночника являются временными проявлениями духа в человеке. В конце концов, они растворяются в высших центрах сознания. Сумев направить энергию жизни к светоносным тронам, на которых восседают вневременные божества, йог затем учится локализовывать поток энергии в продолговатом мозге и центре кутастхи, Христа, в межбровье, в духовном оке, в котором неизменный дух сидит на тысячелучевом троне, являющемся основным местопребыванием души, индивидуализированного духа. Переведя энергию жизни с физического плана на астральный, йог видит, как голубой поток его энергии жизни смешивается с разнообразно окрашенными токами пяти позвоночных центров. При этом состояние сознания меняется соответственно специфике каждой чакры. В астрале йог в основном занят наблюдением за световыми эффектами и прочими феноменами. Однако во время высшей духовной медитации на позвоночные центры йог, пройдя через состояние сознания, характерное для пяти областей, погружается в сознание Христа, преобладающее в духовном оке. Тонкоматериальный центр продолговатого мозга и центр сознания Христа кутастхи в межбровье являются двумя полюсами, действующими сообща, поэтому о них часто говорят как об одном центре – аджна-чакре. Йог, достигший своей цели, центра кутастхи, способен воссоединиться с космическим сознанием. В таком состоянии его ум приобщен и к вселенскому сознанию Христа, кутастхи, и к космическому сознанию, трансцендентному всем феноменам Вселенной. Йог может видеть свет и образы астральных существ. Тем не менее, он растворяет зрительные впечатления в состояниях сознания, характерных для той или иной позвоночной чакры. Сначала он объединяет свой ум с полубессознательностью, подсознанием и сверхсознанием, которые соответствуют трем нижним центрам позвоночника – копчиковому, крестовому и поясничному. Затем он мысленно поднимается выше, чтобы соединиться с высшим состоянием сверхсознания, заключенным в грудной и горловой чакрах. Потом адепт йоги отождествляется с сознанием Христа, кутастхи, вездесущим разумом Вселенной, и, наконец, с космическим сознанием, абсолютным духом, трансцендентным сотворенному миру. Сэр Эдвин Арнольд в «Свете Азии» мастерски описал просветление Господа Будды, сознание которого поднялось над тьмой иллюзии и земных искушений, а затем прошло через небесные сферы, обиталище девов. Эти переживания доступны йогу, открывшему в позвоночнике тайные врата восхождения. И наш Господь в полночный час достиг абхиджни, озарения, которое собой объемлет мир земли и сферы высшие, которым нет названия. Увидел он сияющих божеств, они плетут невидимую сеть миров, но сами движутся с почтением среди звезд, вокруг больших сияющих светил, неутомимо льющих жизни свет, лучи, идущие из центра до окраин. Все это было явлено ему. Не описать словами то, в чем скрыт закон движения звезд, чередование фаз луны, круговорота душ в природе. С четвертой стражи ночи проявилась тайна. Безгрешна, непорочна эта сущность. Не нужно ей ни тела, ни дворцов, оковы плоти тоньше, тоньше. И вот уже их вовсе нет. Таков финал пути блаженная нирвана. Ничем не омрачаемый покой, свершение, в котором нет свершений. Высший смысл рассматриваемого стиха Гиты раскрывается в следующей интерпретации. Йог должен сознательно настроиться на волну высших форм сознания позвоночных центров, и тем самым заслужить воссоединение со Всевышним, Духом, присутствующим во Вселенной, как Кутасха Чайтанья, сознание Христа, и пребывающим вне ее, как Брахман Чайтанья, космическое сознание.